новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 28 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе и ВКонтакте.
В движении.
Смотрим на карту московских пробок. 4 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и как максимум на сегодня 6-бальные пробки в районе 19 часов. Главные проблемы, пробочные проблемы из того, что уже сейчас видно на карте московских пробок, это МКАД на подъезде к Варшавскому шоссе и с той, и с другой стороны. Это третье транспортное кольцо на севере. Вот эта стандартная история от Беговой в сторону проспекта Мира. Сегодня начинается еще в районе Москва-Сити. Итак, внутреннее третье кольцо останавливается в районе Москва-Сити. Это до Савеловской эстакады. Навстречу тоже пробка от проспекта Мира до Савеловской эстакады. В целом 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Financial Times пишет о том, что среди зарубежных компаний есть, цитата, заметная смена настроений по поводу ухода из России. И те, кто заявлял о таких планах прежде, теперь решают остаться в стране. Это смена тенденции или случайность? Первая тема. Вторая. Компания SDEC объявила о техническом сбое, который затронул приложение и сайт компании. Параллельно говорят о вмешательстве хакеров. Можно ли сейчас быть защищенным от хакерского вмешательства? Это вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, в основном высказывание Путина на украинскую тему. Задумка хозяев Украины, так говорит Путин, это прямая цитата, в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть. Дальше он опять говорит о хозяевах Украины. Путин не исключил, что те, кого он считает хозяевами Украины, в будущем заменят ее власти на тех, кто не будет нести ответственности за принятые непопулярные решения. По предварительной оценке, о которой тоже говорит в эти минуты Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Издание Financial Times пишет о смене настроений у западных компаний по поводу России. Речь идет о том, что те, кто раньше говорил о том, что будет уходить из России, теперь решают остаться в стране. Это объясняется ростом бюрократических препонов и потребительской активностью населения. Многие западные бизнесы, это уже продолжают цитировать заметку от Financial Times, многие западные бизнесы решили остаться в России. В феврале 2022 года многие европейские компании оказались буквально между молотом и наковальней. Так говорит в интервью этому изданию один из руководителей, работающий с западными компаниями в России. Они сказали, что уйдут, им был предоставлен выбор покупателей, который оказался для них неприемлемым. Теперь настроения заметно меняются, говорит другой руководитель. Тут все без фамилий, но все-таки. Витторио Тарембини, президент Ассоциации итальянских предпринимателей «Джим», к нам присоединяется. Витторио, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, можно ли говорить о смене настроений по поводу уйти или остаться в России для западного бизнеса?
Ну, большинство случаев это именно так. Во-первых, потому что предприниматели не понимают смысл вот этой вот необъявленной войны, которая на самом деле существует. Второй смысл все вот эти санкции, которые заставляют наши фирмы уйти от рынка, который для нас это очень важный. Поэтому я считаю, что действительно есть меняется немножко вот конъюнктура вот.
Тогда еще один вопрос. Насколько я понимаю, в любом случае российские власти делают так, что уйти с российского рынка несколько, мягко говоря, невыгодно. Вот даже здесь, в этом материале Financial Times, упоминается выбор покупателей, который был для них неприемлем. Получается, что люди, которые до этого занимались законным бизнесом в России, стоят перед выбором потерь по требованию российских властей или потерь по требованию западных властей. Получается, выбор очевиден в смысле выгоды. То, что требуют западные партнеры, это невыгодно совсем?
Ну, вы знаете, вот вопрос очень простой. Да, действительно, вот нормативы, которые были приняты в России, это вот не очень такие приемлемые для фирмы, которые хотят уйти. А с другой стороны, понимаете, вот после много лет инвестиций, нормальная работа, потенциальный рынок, уйти просто так, это вот тоже большая ошибка. Поэтому я не могу оценить то, что вот именно российские нормативы заставили вот предпринимателей уйти.
Можно ли говорить о том, что вот один из наших слушателей, пока вы говорили, пишет, а если вам завтра прикажут?
Ну, приказ от кого?
Кто может приказать? Это отдельный вопрос тогда.
Ну вот, понимаете, я вот, все говорят о недружественных странах, да, вот. Но мы, в принципе, чувствуем себя недружественными только когда читаем наши вот СМИ. Поэтому тоже вот это вопрос, а кто будет приказать? Я хочу посмотреть, кто.
Скажите, когда вот вы упоминаете про недружественность, о которой, по вашим словам, узнаете только из СМИ, то есть вот то, что вы из недружественной для Российской Федерации страны со стороны российских властей, это отношение вы не чувствуете?
Ну, вы знаете, вот они реагируют на все вот эти разные гадости, которые каждый день будут из Брюсселя. Поэтому мы понимаем. С другой стороны, я могу сказать, что они вот, имеют с нами такие человеческие отношения.
Угу. Еще, вот Адам 437, наш слушатель, обращает внимание, несмотря на то, что говорит президент Франции, многие именно французские бизнесмены, несмотря на давление, почему-то остаются в России. Понятно, на слуху крупные торговые сети и так далее, но на ваш взгляд, есть отдельные требования властей отдельных государств, то есть, вот, например, французам получается легче, или это личные позиции бизнесменов?
Это личная позиция бизнесменов. То есть это вот больше и больше бизнесмены вот появят свое мнение вот на то, что происходит. Все вот эти мероприятия, инициативы, санкции и так далее, это уже вот даже вот сами такие верные бизнесмены уже вот ненавидят.
Виталий говорит, а если к вам выйдет Джорджия Мелони и скажет, или бизнес в России, или бизнес в Италии? Если сохраните бизнес в России, в Италии у вас будут проблемы, которые мы вам устроим. Или этого быть не может?
Не, ну этого в принципе может быть, но мы отвечаем, а кто платит? То есть это, понимаете, все вот эти разные страны, вот отправили вот помощь Украине, оплатили все вот жители, да? А кто? Я хочу видеть премьер-министр, который прикажет фирма, ты уйди, потеряй миллиарды, а кто платит?
А, тогда по-другому. 501-й другой наш слушатель пишет, да, ну вот если можно о вас, к примеру, говорить, все, кто остался, на самом деле просто вывести деньги теперь из России не могут, продавать, получается, невыгодно или бесполезно, поэтому они остаются.
Нет, это вот, понимаете, это не только, ну, хорошо, не могут, но зачем уйти и потерять деньги? То есть я вот это хочу узнать, зачем?
Возвращаясь к публикации Financial Times, учитывая смену настроений, которые вы в некотором смысле подтверждаете, на ваш взгляд, еще будут громкие уходы с российского рынка?
Я не думаю. Если будет конфискация вот русских активов, может быть, что от российской стороны будут какие-то вот контрмеры, им может быть. Но я вот не уверен, понимаете, вот абсолютно не уверен, что будет принято какие-то вот решения, которые могут изменить ситуацию.
Понял, спасибо. Витторио Тарамбини, президент Ассоциации итальянских предпринимателей «Джим», был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Традиционно напоминаю, если вы продолжаете пользоваться СМС-порталом, будьте готовы к тому, что не все ваши сообщения придут сюда, в студию, своевременно. Лучше, быстрее все-таки писать через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот». 402-й вот пишет. Западные страны хотят фиксировать прибыль в долларах. У нас с долларами плохо, все больше юанем. И что делать, совершенно непонятно. 501-й, я цитировал это сообщение. Все, кто остался, на самом деле просто не могут вывести эти деньги из России, продавать этот бизнес. Получается бесполезно. Ну, как бесполезно? Даже Financial Times напоминает историю Данона, когда решение было, в некотором смысле, как это так называлось-то красиво у нас, передача в управление Росимущества иностранных долей российского бизнеса Данон, а потом решение по Данону отменили в мае, в результате сделка по продаже бизнеса закрыта. В Италии могут признать иноагентами Путина, пишет Виталий 618, если люди не будут отсюда уходить. Но пока, видите, есть компании, которые отсюда уходить не собираются. Вот, например, представители Unilever в интервью Financial Times, он говорил, что и конкуренты этой компании, Procter & Gamble и Colgate, не покидали страну, и тут даже фраза приводится, какого черта мы должны это делать?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем цитировать Путина, продолжают цитировать Путина и ведущие информационное агентство. Путин говорит, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории. И еще вот это заявление. Россия перешла к созданию зоны безопасности, о чем предупреждала Киев. Еще о легитимности украинской власти нужно проводить глубокий анализ. И снова Путин. Никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода, потому что они сами сделали это и пожинают плоды своего творчества. Про США тоже Путин высказался. Они хотели договариваться с Россией в сфере стратегического вооружения, но пока большого желания не видно. Вторая тема. СДЭК, компания, которая с техническим сбоем столкнулась. А сбой этот затронул приложение и сайт компании. Выдачу и прием отправлений пока не удалось возобновить, несмотря на ведущиеся работы по устранению масштабных неполадков. Компания говорит про обширный технический сбой. Появляются сообщения о том, что в ее деятельность просто столь масштабно вмешались хакеры. Белый хакер, так их представляют, специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев к нам присоединяется. Марсель, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, по некоторым данным, компания СДЭК столкнулась не просто с техническим сбоем, а с тем, что в ее деятельность вмешались хакеры, причем вмешались масштабно. Говорит ли это о том, что ведущие российские компании могут оказаться от хакеров незащищенными?
Да, в целом говорит, но тут надо понимать, что у каждой компании есть своя защищенность, и, видимо, у СДЭКа оказалась защищенность не очень хорошая.
Но можно ли говорить о том, что это какая-то недоработка, или это история, что бы ты ни делал, в результате можешь оказаться незащищенным в любой момент?
Наверное, больше недоработка, либо эта недоработка была в процессе.
Говорить об абсолютной защищенности можно при определенных условиях в этом смысле?
Я думаю, нет. Лучше говорить о снижении рисков. Это будет правильнее.
Что такое в нынешних условиях снижение рисков? Что для этого нужно делать?
Для этого надо исправлять и искать уязвимости, утечки, и тогда риски будут снижены во много раз.
Насколько это серьезная работа?
Ну, это требует определенных усилий. Во многих компаниях есть штат по информационной безопасности. В ДЭКе, насколько мне известно, тоже есть такой штат, но, видимо, была какая-то уязвимость, с помощью которой злоумышленники проникли внутрь. Но, опять же, насколько я понимаю, это неподтвержденная информация.
Да, пока, во всяком случае, компания сама говорит об обширном техническом сбое, который повлиял на работу и приложение, и сайта. Вот на данный момент можно говорить примерно о том, что это не работает около суток, с вашей точки зрения. Как долго решаются проблемы, которые получают компании, вот типа СДЭКа, в нынешнем варианте и с нынешними масштабами?
Ну, насколько мне известно, это больше уже суток, наверное, несколько суток. И это говорит именно об зоне, насколько проблемы решаемые. Тут вопрос такой, если это не взлом, тогда проблемы должны решиться быстрее. А если это взлом, как говорилось в некоторых СМИ, информация, что там была зашифрованная инфраструктура, это больше времени занимает, потому что надо связаться и с хакерами, и другие специалисты должны работать для того, чтобы расшифровать данные, которые были зашифрованы.
Насколько высока вероятность, что данные в результате подобного рода хакерской атаки будут просто потеряны?
Ну, наверное, тут высока вероятность, потому что если, как правило, в таких ситуациях хакеры требуют выкуп, и это, скажем так, если хакер джентльмен, он получит деньги, может отдать ключ, а может не отдать.
Вот это как раз отдельный вопрос. Хакерские атаки, подобные той, о которой мы говорим в случае с компанией СДЭК, еще раз, мы предполагаем, что это хакерская атака, были такие заявления, официально это не подтверждено, но все-таки обычно хакеры что-то подобное делают для чего?
Тут два варианта. Либо это выкуп и прямые деньги, либо это больше юношеский, может быть, максимализм, да, для того, чтобы сказать о том, что я смог взломать большую компанию.
Хорошо, я смог взломать большую компанию, я это показал, и дальше что?
Связался с компанией, и компания либо поняла мои намерения, либо не поняла. Но, опять же, если мы говорим о белых хакерах, если мы говорим о черных хакерах, скорее всего, это просто какой-то требования выкупа, да, мы можем еще говорить о каких-то деструктивных действиях. То есть я взломал и положил инфраструктуру, теперь компания мучается.
Вот один из наших слушателей пишет, что хакеры, мол, в данном случае-то утверждают, что все утеряно и ничего восстановить будет невозможно. На ваш взгляд, насколько высока вероятность такого развития событий?
Такая вероятность может быть, если хакеры, собственно, не дадут ключ, который поможет восстановить инфраструктуру. Либо эту инфраструктуру придется либо возводить с нуля, либо как-то расшифровывать файлы, но другой вопрос, сколько понадобится мощностей для того, чтобы расшифровать ключи, да, чтобы понять, какой ключ подойдет. Ну, это все-таки криптографическая история, и тут важны мощности.
Спасибо. Марсель Дандамаев, белый хакер, специалист по кибербезопасности, был с нами на прямой связи. Павел 723 утверждает, что хозяин искал покупателей на СДЭК, и таким образом, может быть, снижается цена на актив. 530-й. Хорошо хакерам, сам ломанул, потом сам предложил услуги по исправлению. Вот, собственно, и профиль. Правда, поколотить при этом могут. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. И еще одна история, это же история прошлого часа. Если коротко, ну это вот сначала мы сейчас поговорим про СДЭК. Несколько минут я хотел бы с вами поговорить по поводу переименования ГАИ в ГИБДД. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Ну, в моей практике в 2000-х годах была история, когда у меня зашифровались серверы баз данных. Благо, ну, компания не очень была большая. Все я держал на тот момент на съемных носителях, недоступных. Инфраструктуру пришлось поднимать с нуля. Потери была сутки, но это не критично, как бы, да. Выходные вышли и все восстановили. Но если СДЭК, если такая большая логистическая компания, то расшифровывать может занять очень много времени. Неизвестно, опять-таки, какие объемы расшифровывать. Вот. И смотря, что зашифровалось. Потому что если базы данных зашифровались, это одно из...
Ну, вот хорошо, я понял вас. Это большая проблема, может быть. Но все-таки, а выход из этой ситуации какой? Что, Почта России пользоваться? Что, на бумагу переходить обратно?
Выход восстанавливать, что можно, есть, может быть, какие-то инкрементальные бэкапы или еще что-то, может быть, откатиться чуть назад, но, опять-таки, что было зашифровано, никто не говорит, мы не знаем, это СУБД или какие-то архитектурные моменты, да, файлы по каталоге, вот. Ну и, соответственно, изначально, скорее всего, неправильно была продумана архитектура хранения и информационная безопасность.
Понятно, спасибо. Сколько же людей не получат свои товары в ближайшие дни, предполагает Костя 873-й. По его словам, кстати, у этой компании и так вечно какие-то проблемы с безопасностью, а здесь такой объем логистики, что разгребать будут очень долго. Марина не задается вопросом, СДЭК не копирует информацию, чтобы себя защитить, но не копируется же информация каждую конкретную секунду, даже если говорить о неких точках, к которым можно откатиться, это все-таки не ежесекундное копирование. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. В прошлую свою бытность работал в крупных компаниях в России. Вы знаете, я думаю, что все как всегда. Про причину этой ситуации — разгильдяйство и коррупция. Потому что за готовые дорогие решения компании платить не хотят, потому что думают, что пронесет. Авось пронесет, типа как каска, знаете, на машины многие не покупают, потому что авось пронесет.
Ну да.
Никогда даже ОСАГО не покупают. Вот. А это что касается разгильдяйства. А что касается коррупции, IT-сфера, в том числе сфера IT-безопасности, она настолько малопонятна среднему топ-менеджеру, что когда ему топ-менеджмент от IT говорит, нам надо заплатить условно там $1 миллион, и все будет хорошо, он может только кивнуть, потому что он все равно не понимает, так это, не так это. Это очень специфически, знаете, как когда вы там к врачу приходите, какому-нибудь очень сложному, он говорит, вот нам делать так. И вы как пациент просто головой киваете и делаете.
Хорошо, спасибо. СДЭК заявляет о техническом сбое, который затронул приложение и сайт компании. 4 минуты до новостей. Давайте поговорим про переименование ГАИ в ГИБДД.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Говорить будем коротко. 7373948. Шикарная идея, кто-то уже написал. Давайте короткое голосование по телефону. Не через Телеграм, по телефону. ГИБДД переименовали в госавтоинспекцию. Если вы не в курсе, 36 минут назад сообщение на эту тему появилось на Интерфаксе. Я предлагаю вам проголосовать. 134-21-35 ГАИ, 134-21-36 ГИБДД. Соответственно, 134-21-35 это служба, это ведомство должно называться ГАИ. 134-21-36 эта служба должна называться ГИБДД, как это и было. Голосование запустили и жду ваших сообщений. 7373948. Да, прошу, здравствуйте.
Добрый день. Мне вот уже одинаково, что ГАИ, что ГИБДД, привыкли к тому и к другому. У меня просто вопрос, а зачем столько денег тратили, когда переименовали?
А вы полагаете, что это дорого стоит?
Ну, бланки-то стоят денег, их же много.
Я просто вам напомню, что уже много лет, как законом было уравнено название, что госавтоинспекция, что ГИБДД. ГАИ 134-21-35, ГИБДД 134-21-36. Телефонное голосование продолжается. Еще 2-2,5 минуты можно будет проголосовать. 7373948, телефон прямого эфира. Катя говорит, ну в обиходе же и было ГАИ, официально ГИБДД. Александр, хоть ГАИ, хоть ГИБДД, таким человеком можно только родиться. Факт один. Александр 569-й. Как написал, так я и прочел. На самом деле всем рулит СОДД, пишет 530-й, но это все-таки скорее про Москву. 401-й. Сейчас опять все менять, что ли? Те же корочки сотрудникам, опять деньги. 7373948. Нет, не получается. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот мне очень нравится.
Зачем?
Почему нравится ГАИ?
Ну, почему вам «Возвращение в прошлое» нравится?
Ну, очень звучное название. Мы к нему привыкли. Мы так и называли их.
Да что вы. А мы это кто? Вы от имени какого-то большого коллектива?
Автолюбители.
Я знаю автолюбителей, которые называли их ГИБДДшниками. Голосование по телефону у нас короткое. 134-21-35. Эта служба должна называться ГАИ. 134-21-36. Эта служба должна называться ГИБДД. Еще... да, прошу вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я аплодирую. Наконец-то что-то разумное сделали.
А в чем разумность этого решения?
Ну, не знаю, я вот... Мне это
а, это, реш... это решение разумное просто так. ГАИ как минимум короче, пишет 501-й. Марина 307-я пишет, ГАИ как-то красивше звучит, а если серьезно, то все равно, как называть. 596-й полагает, что опять просто решили деньги попилить. Но, кстати сказать, сайт ГИБДД уже gibdd.rf, но сверху там написано «Госавтоинспекция». Как ежа ни назови, все равно не полетит, пишет Роман 850-й. 663-й полагает, что это эксплуатация ностальгии по Советскому Союзу. Еще немного, и квартиры раздавать начнут. Ну, или вот Игорь 580-й. У меня тоже первое, что пришло на ум при этой новости про переименование ГИБДД в ГАИ. Интересно, а полицию в милицию обратно переименуют? Останавливаем голосование. Я считаю, эта служба должна называться ГАИ 85%. Эта служба должна называться ГИБДД 15%. Новости, реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 мая, еще 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. 4 балла пробки по Яндексу прямо сейчас. 4 балла будет в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. По-прежнему главные проблемы — это третье транспортное кольцо между Звенигородкой и проспектом Мира. И в ту, и в другую сторону появилась новая многокилометровая пробка от Волоколамки, внутренний МКАД, в сторону Ленинградки. И еще, а это каждодневные проблемы, пересечение Московской кольцевой автодороги и Варшавского шоссе. Тут многокилометровые пробки и со стороны коммунарки, и, соответственно, со стороны бесед.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Жители многоквартирных домов в Серпухове отключили газ после того, как несколько жильцов не открыли дверь газовщиков. Насколько это законно? Первая тема. Вторая. Глава СПЧ Фадеев раскритиковал электронных помощников голосовых Алису и Марусю за отказ отвечать на политические вопросы. Но нужно ли требовать от этих сервисов подобного? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Запад хочет возложить на киевский режим ответственность за непопулярное решение, заявление Путина. Страны, говорящие об ударах по России, должны помнить о своих размерах. Это пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Узбекистан. Так обильно цитируется на лентах информационных агентств. Еще Москва следит за дискуссией о разрешении ВСУ применять дальнобольное оружие по Российской Федерации. Другие сообщения, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим, кроме заявлений Владимира Путина. А нет, только все-таки в основном Путин: западные наемники несут потери на Украине, а Западу это все труднее скрывать. Мы знаем, что на Украине есть наемники, пока под их видом там есть и военные инструкторы. Ну и по поводу переговоров. Российская Федерация готова продолжать переговоры по Украине, но что ей будут предлагать, неизвестно.
Поток. Успеем сказать главное.
Новости из Центробанка есть тоже. Официальный курс юаня на среду 12.16, доллар 88 рублей 44 копейки, курс евро 96.24. Еще немножко про цифры. СМС-портал для ваших сообщений: плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Недавно ехал на работу, на остановке меня заметила старшая по дому и прокричала: сегодня вечером надо быть дома, потому что придут люди, газ проверять будут. Это было совсем недавно, буквально на днях, никаких объявлений я не видел. Это было единственное объявление, благодаря которому я узнал, что люди из Мосгаза придут и будут проверять. Но действительно, вечером я был дома, действительно пришел человек, который все сделал и даже еще советы дал, как себя вести, когда в квартире газ. А в Серпухове какая-то другая история. Жителям многоквартирных домов, как утверждают, отключили газ после того, как несколько жильцов не открыли дверь газовщикам. По словам местных жителей, газ отключили вчера в 5 часов вечера. Председатель Московского жилищного союза и член комитета по ЖКХ торгово-промышленной палаты юрист Константин Крохин к нам присоединяется. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько можно доверять сообщениям? К нам в нашем доме некоторые жильцы не смогли открыть дверь и пустить проверяющих, поэтому нам всем отключили газ.
Нужно очень внимательно относиться к подобным сообщениям по той причине, что действительно есть такое право у газоснабжающей организации ограничивать подачу газа, но это может быть вызвано обстоятельствами крайней необходимости. Например, есть опасность утечки. В каких-то квартирах проживают асоциальные элементы, эксплуатация газового оборудования у которых может привести к пожару или взрыву. Если газовая организация находит такие признаки, она действует упреждающе. Но на практике, конечно, из одной-двух квартир никто не будет отключать ни подъезд, ни жилой дом. В данном случае может быть ситуация накопленного эффекта, когда длительное время никто не проверял этот дом, эти квартиры. Возможно, там уже были утечки. Поэтому здесь необходимо обратиться в местную администрацию жителям, либо в прокуратуру, для того, чтобы с участием государственных надзорных органов было проверено, не нарушила ли газовая организация их права. Всегда люди, которые куда-то обращаются, они рисуют такую картину, которая видна только с их стороны. Но часто объективная картина может быть иной.
Хорошо, тогда как вот идеально проверка газа в квартирах должна быть построена? За сколько дней должны быть предупреждены люди? Должны ли они быть предупреждены? И существует ли ответственность за то, что ты так и не пустишь проверяющего?
Если гражданин уведомленный в установленном порядке, а именно, если ему было направлено уведомление, что будет в такой-то день проверка, и он не пустил без уважительных причин, он может быть подвергнут штрафу. Если в его квартире есть опасное оборудование, в опасном состоянии, ему может быть ограничена подача газа. На практике газовые организации не всегда заблаговременно уведомляют персонально владельцев газового оборудования. То есть направляют по месту жительства письменные уведомления в почтовый ящик и так далее. На практике вывешивается в подъезде информация, что в такой-то день будет проверка газовых служб. И после этого, если по каким-то причинам человек не смог присутствовать, был на работе, на излечении, на отдыхе, то вторичного дня, как правило, не назначается. Мы уже несколько лет говорим о том, что газовым службам необходимо улучшить коммуникацию с населением, используя все имеющиеся каналы, включая государственные порталы, включая социальные сети, и в том числе возможность повторного прихода, если определенное количество, там менее 50%, не были осмотрены. На практике назначается день, сколько осмотрели, столько осмотрели, и ушли до следующего года.
Так, несколько вопросов от наших слушателей, короткие вопросы, короткие ответы. Можно ли, вот если мы доверяем сообщениям насчет Серпухова, где отключили якобы газ, так вот, можно ли такое отключение газа потом рассматривать в суде как непредоставление оплаченных услуг?
Да, конечно. Если в ходе проверки, а я советую обратиться в органы жилищного надзора и в прокуратуру с просьбой провести проверку. Так вот, если в результате проверки будет установлено, что ограничение подачи коммунальных услуг было необоснованно, граждане, во-первых, могут требовать перерасчета, и, во-вторых, могут требовать привлечения к административной ответственности, а именно штрафу. Вы знаете, что в Государственной Думе рассматривается законопроект об увеличении штрафов за непредоставление коммунальных услуг до 100 тысяч рублей. Если подобный закон будет принят, то полагаю, что ресурсоснабжающие организации будут более внимательно относиться к своим обязанностям.
Тогда дальше. Виталий, 618-й. А уведомление от газовщиков, фотографию можно сделать, в конце концов, подобного объявления, если это объявление у подъезда. Так вот, это уведомление можно использовать как аргумент и доказательство для работодателя, чтобы тот отпустил тебя с работы?
В том случае, если гражданин получил уведомление, ему необходимо присутствовать, он может в рамках трудовых отношений обратиться к работодателю о необходимости отсутствия в это время по уважительной причине на рабочем месте. Совершенно очевидно, что прежде чем обращаться за отгулом, необходимо понять и позвонить в газовую организацию, весь день нужно ждать или несколько часов. Но в любом случае вопрос трудовых отношений должен решаться с работодателем, я не вижу причин, чтобы работодатель отказал гражданину в исполнении этой обязанности, потому что иначе проверить газовое оборудование невозможно, а непроверка приводит к угрозе жизни и здоровью. Поэтому это вопрос трудовых отношений.
Скажите еще один уточняющий вопрос. А есть ли какая-то обязанность или такой обязанности нет, чтобы проверки проводились не только в рабочие, но и в выходные дни?
С точки зрения закона нет обязанности и нет запрета. Очевидно, что наш образ жизни изменился за последние десятилетия, и газоснабжающие организации должны учитывать образ жизни и, соответственно, время. Поэтому полагаю, что гибкости в плане коммуникации с потребителями и в том числе назначения времени, гибкости у газоснабжающих организаций сегодня нет. И это недостаток. Если бы такая гибкость присутствовала, я уверен, что на 50% можно было повысить эффективность подобных проверок.
Спасибо. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза и член комитета по ЖКХ в Торгово-промышленной палате России, юрист. Он был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. А как у вас, уже проходили проверки газового оборудования? Может быть, ваш дом тоже отключали за то, что кто-то из ваших соседей не пускал в квартиры? Вот про этот Серпухов пишут, что на листовке перед домом Особлгаз указал, что специалистам не открыли дверь в нескольких квартирах дома. Жильцы утверждают, что дверь, если и не открывали, то только в тех квартирах, где на постоянной основе никто не живет. Местные жительницы рассказывают, что впервые сталкиваются с подобного рода обращением. Местная администрация переадресует жалобы жителей в Мособлгаз, но в газовой службе не дают точных ответов о времени, когда вернут газ в дома. Телеграм, это еще что, пишет Игорь 580-й. В Советском Союзе, судя по фильму «Бриллиантовая рука», газ могли отключать тем, кто билеты не брал. Да, там, по-моему, лотерейные билеты были. Александр 569-й. И служба должна подбирать время под клиента, как в нормальных условиях, в нормальных фирмах с услугами, а не брать отгулы ради них. Но это не совсем так. А почему вы решили, что это обыденная служба? А, мне кажется, она несколько отличается от других. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. А, нет, не слышно. Тогда 7373948. У меня, например, дома нет никого с 6 утра до 8 вечера, пишет 530-й. Объявления вешают снаружи на стену, ибо домофон старый, механика клинит. Ну и что? Вы понимаете, с 6 до 20 вас нет дома, но вы должны же обеспечить доступ. Зато кто билетов купит пачку, тот получит водокачку. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за эфир, 984.
Давайте.
Смотрите, ну вот приходит организация, да, газовая, живут наркоманы. Они, естественно, не открывают, ну, потому что там, ну, они не могут открыть по причине своей деятельности. И что? Организация не может отключить именно вот эту вот точку конкретного потребителя. Вот в чем дело, Юрий.
Есть поправки в жилищный кодекс, которые обязывают собственников квартир впускать в дом специалистов газовых организаций. Это тоже закон?
И? Но он не исполняется.
Ну, значит, придут с полицией.
Вряд ли. К сожалению, если дом под реновацию, то есть уже не...
Нет, мы уже пошли про детали, знаете ли. Мы сейчас пытаемся не про дом под реновацией или не под реновацией, а в принципе, как это... Я говорил о поправках в жилищный кодекс, в смысле обеспечить. Я отпросился с работы, я их жду. Они не смогли в подъезд попасть и ушли, пишет 500. А вы там единственный, что ли? Вы думаете, другие как-то не организуют это? У нас, например, была такая история, когда-то много лет назад, я помню, старшая по дому стояла и... караулило, чтобы никто не закрыл дверь. Там подставляли специальный кирпич, люди пытались кирпич убрать в тот как раз день, когда приходили газовщики. 785-й летом, живу на даче, дома не бываю. А еще раз, ваша обязанность как хозяина квартиры следить за тем, что происходит в доме. Дома не бываю, все коммуникации перекрыты. При этом вы не можете перекрыть свою обязанность быть домовладельцем. квартира владельцем в данном случае, 487-й. У нас в железнодорожном офис нашей управляющей компании работает только во вторник с 14 до 16 и в четверг с 15 до 17. Даже в эти дни к ним попасть невозможно. А это тут при чем? Или они там выписывают специальные талоны на приход сотрудника газовой службы? 892-й говорит, а как узнать, что это сотрудники службы газа, а не жулики какие-то? Это на самом деле очень просто сделать. Вы перезваниваете в Мосгаз, и вам подтверждают, в какой день конкретно к вам приходит этот самый сотрудник. Вот и все. Легче всего именно эту проблему решить. А вот проблема отключений всего дома из-за того, что в несколько квартир сотрудников газовой службы не пустили, как кажется, решить сложнее.
Говорит Москва. Поток.
401. Если приходить по выходным, кроме летних месяцев, половина вопросов отпадет сама собой. Она, конечно, отпадет сама собой, но представьте себе, когда вот все дома нужно уложить только в выходные дни и кроме летних месяцев. С одной стороны, с другой стороны. А что тогда в летние месяцы будут делать те, которые в нелетние месяцы ходили, соответственно, по выходным, причем исключительно, по квартирам и проверяли, отвечали за проверенное и оборудование, которое работает совершенно исправно. Следующая тема. Глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал Алису и Марусю за отказ отвечать на политические вопросы. Он заявил об этом на мероприятии под названием «Защита прав и свобод граждан в условиях цифровизации». По его словам, оба помощника уходят от ответа на вопрос «Чей Донбасс?». При этом он еще говорит, ну ведь в чат GPT-то ответы есть. Я думал, что это будут жесткие пропагандистские ответы, но нет, мнение с одной стороны, с другой стороны есть дискуссия. Да, обтекаемая, но ответ все-таки есть, а наши новые инструменты почему-то давать ответы стесняются. В Яндексе, например, говорят, что такие вопросы для нейросети сложны, а ответы могут отличаться и быть абсолютно радикальными по смыслу. За это у нас можно попасть под уголовную статью. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, к нам присоединяется. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, нужно ли задавать Алисе, Марусе или другим подобного рода помощникам подобного рода вопросы?
Ну, задавать вопросы можно любые. А тут главное помнить, что когда мы ищем в Яндексе в поиске, или в Гугле, или в Мейле, когда мы задаем вопрос, нам предлагается много ответов, на самом деле. Это много вариантов, много разных вариантов. Да, если мы с вами посмотрим, там тоже есть чему удивляться. Но Алиса должна ответить однозначно. И тут возникает вопрос перед разработчиками. У нас же политкорректное общество. И какой уровень политкорректности у нейронных сетей должен быть? А если мы его отключаем, и нейронная сеть говорит, ну, условно говоря, то, чему ее научили. А научить, ну, например, если бы учили... Ну, например, мы, если бы с вами к нам приехали индусы в гости, а учили бы нейронную сеть, там, повара, которые говядину любят, да, то есть, и индусы спросили бы, что мне скушать. Ну, посоветовали бы индусу бедному поесть говядинки или еврею поесть свининки, да. Вот, и мы с вами попадаем в новый какой-то чудесный мир, который удивляет всех по-разному, да. В результате можно после ответа Алисы поехать извиняться, например, в Чечню куда-нибудь. Или еще что-нибудь. Поэтому разработчики нейронных сетей по-разному используют эти истории. Например, Midjourney, это сеточка, которая рисует картинки, отказывается категорически рисовать Си Цзиньпина. Вот прям категорически, да? То есть она рисует Владимира Владимировича Путина, Обаму, а Си Цзиньпина никак, потому что они, как я понимаю, там присутствуют. И у каждой из сетей есть определенный свой круг, и владельцев этих сетей, свой уровень рисков, на который они готовы пойти. Вот Яндекс говорит о том, что у них есть такая своя какая-то оценка риска. Я не думаю, что это какая-то большая проблема. Это вопрос просто роста, вопрос нашего с вами обращения, понимания с сетями и обучения сетей отвечать должно. То есть, ну, по идее бы, Яндекс должен отвечать, и как же, как мы, кстати, хотели бы, чтобы и Google отвечал, на территории России он, по крайней мере, отвечал бы в соответствии с нашими законами. А там, что он там делает, это уже нас...
А вот это отдельный вопрос, Герман Сергеевич. А можно так сделать, чтобы в зависимости от того, где я задаю вопрос, этот помощник отвечал мне совсем, возможно, в некоторых условиях прям противоположные вещи?
Я уверен, что так и будет. Я уверен в этом, потому что это, ну, по крайней мере, логично, к этому все идет. Идет даже, знаете, к тому, что вот мы когда... Например, знаете, вот из другой отрасли прям совершенно. Мы когда экспортируем мультфильмы, например, в Китай, мы увеличиваем глазки, да, в пользу нашим актерам, ну, не тем, кто там персонажам, да, потому что в Китае это модная история, глазки большие. Ну, его тоже, наверное, видели, не
один. Ну, да.
То есть, поэтому, наверное, логично было бы, и когда кино идет, например, вот сейчас вот есть, там будет «Ромео и Джульетта», да, где у нас там, у них там Джульетта негр, да, Вот. Но при пересечении границы искусственный интеллект, допустим, делает из Джульетты белую хрупкую девочку, например. Почему бы нет, собственно говоря, именно вот в отдаче? Я думаю, что рано или поздно персонализированные ответы, когда сеть будет точно знать, что она отвечает русскому человеку православному, это одна история. Мы с вами должны все-таки согласиться, что особенно в многонациональном обществе ответы должны быть персонализированы.
То есть сначала ты знакомишься с Алисой, она задает тебе вопросы о верованиях, о цвете кожи.
Вполне возможно, история нет. Но я не думаю, что будет прям так совсем в лоб, но в целом, конечно же, мы с вами знаем прекрасно, что в зависимости от религии, в зависимости от возраста, от пола, люди ожидают по разным причинам услышать разные ответы. Да? То есть есть феминистки, например, пожалуйста. Да? Вот, их вроде тоже как-то можно оскорбить. Есть мусульмане, есть православные, есть иудеи. И ответы на вопрос, они, конечно, когда мы говорим с вами про математику, 2×2=4, вообще вопросов не возникает, никогда не возникает вопрос.
Скажите, а почему тогда возвращаясь к Фадееву, а почему чат GPT может говорить, одни считают так, другие считают так, а голосовые помощники так не могут?
А это то, куда наши доберутся голосовые помощники чуть позже, все-таки у чата GPT денег побольше. Я, собственно говоря, что хочу сказать, что надо немножечко подождать, все идет уже в развитии очень быстро. У чата GPT объем инвестиций измеряется десятками миллиардов долларов. А наши, конечно, и Сбер, и ВКонтакт, и Яндекс, они богатые, но не настолько, да. А это все-таки человека-часы программистов, которые выстраивают так или иначе разработки. На самом деле, вы знаете, это очень напоминает историю, когда к поиску было много претензий лет 15 назад по разным причинам. Он выдавал тоже разные данные, разные ответы, разные истории. Много чего было интересного. А сейчас же вроде все же догнали, поэтому я уверен, что и с нашими нейронными сетями там, в течение ближайшего полугода-года все будет хорошо.
Ну вот, а пока мы с вами говорили, 596-я проверила, задала вопрос Марусичей и Донбасс, и там ответили Донбасс с 2022 года, согласно Конституции Российской Федерации, часть Российской Федерации. Ну это вот наши слушатели пишут. Спасибо. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко был с нами на прямой связи. 487-й, такие вопросы в блоке на уровне кода, так как что Маруся, что Алиса, они самообучаемые. А тогда получается, что 1000 украинцев накинутся и будут внушать им что-нибудь, что нельзя. А нейронная сеть тогда поверит. Давно пора искусственному интеллекту выписать двушечку, чтобы посидел и подумал, пишет Роман 598. Когда Алиса только появилась, вспоминает давние времена, 530-е, обучалась, все массово учили ее матом ругаться, мы вот такие, а потом жалуемся. В конце концов, мы ей надоедим, и она нас сотрет. 7-3, 7-3, 94. Да, и, кстати, 530-й жалуется, что если с Алисой вот пить, то это скучно. Тосты какие-то скучные, без огонька. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Член СПЧ Ашманов, кстати сказать, не удовлетворился объяснениями Яндекса, согласно которым, что если бы мы отвечали плохо, нас бы запретили, скорее всего. Ну, то есть они не могут же вот для отдельной страны писать отдельные ответы. Герман Клименко говорит, это будет попозже. Ну вот, если они здесь вроде правильно отвечают, то такой же ответ, который звучит в соседней стране, он кажется совершенно неправильно и приводит к запрету. Вы чего тогда хотите? Без мозгов никаких технологий разработать не получится, пишет 746-й. Надо создать такую систему, при которой будут продвигаться и поощряться люди, которые дают реальный результат. Не очень понятно, при чем тут критика Алисы и Маруси за отказ отвечать на политические вопросы. 530-й говорит, а зачем дискутировать с колонкой, если не пить? Не знаю, я видел людей, которые разговаривают с телевизором, не то что с колонкой. Колонка хотя бы отвечает. Яндекс перестраховывается, спасаясь от разных интересных статей Уголовного кодекса. Настолько перестраховывается, что убрал даже границы у стран. Что, кстати, неудобно. Мы уже неоднократно сталкивались с этой историей. 587-й говорит, а я спросил у Алисы, чей Крым? Она сказала, наш. И как хотите, мол, так и понимаете это. Подружка грубо обозвала Алису, и та обиделась, правда, звала ее, а Алиса не отвечала. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Глава СПЧ Фадеев раскритиковал колонку Алиса. Та отказалась отвечать, чей Донбасс. Вот видите, по-разному как получается. 587-й утверждает, что на этот вопрос есть определенный ответ. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев возмущается отказом голосовых помощников Алисы и Маруси отвечать на политические вопросы. Какая-то странная история на самом деле. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да,
алло.
Прошу.
Ну вот хотел бы добавить по поводу Алисы, что не только на эти вопросы она не отвечает, но по поводу веры православной, попробуйте сами.
Ну, это логично, это разумно с вашей точки зрения?
Ну, это как-то нет, это неразумно, это неправильно.
А как правильно должно быть, извините?
А правильно должно быть так, что если она отвечает на вопрос, кем является их Мухаммед.
Кем является их, вот здесь вот уже сразу начинается. А если они задают вопрос, тогда как ей отвечать? Впрочем, Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, буквально несколько минут назад говорил о том, что это вопросы ближайшего будущего. Прямо сейчас новости.